Говорит Радио Свобода. Час прессы ежедневно по будням с 11 до 12. Время московское. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы с вами не будем читать газеты и не будем обсуждать телевизор, хотя звучит знакомая вам вполне музыка. 7 мая – День радио, и мы сегодня поговорим об истории, современном состоянии радиовещания в России и мире, о роли радио в жизни людей. В замечательной книжке «Хочу к микрофону» Бориса Лишенко, который полвека проработал на Всесоюзном радио, есть рассказ о том, как легендарный диктор Юрий Левитан в начале 30-х нанимался в дикторы. Во Владимире, откуда Левитан был родом, радио, конечно же, обожествляли, но о подробностях жизни никто не знал. Кстати, впервые слово «диктор», пишет Лишенко, вообще появилось в Большой советской энциклопедии только в 1956 году. Так вот, Левитан с другом отыскали радиокомитет в Москве, но все-таки решили поинтересоваться у дамы, выходившей с покупками из Елисеевского магазина, кто же все-таки такой этот диктор. «Это тот, кто читает по радио новости?» – спросили молодые люди. Дама призадумалась и сказала: «Не уверена, мне как-то не до радио». В 30-е же, те бурные 30-е, в англоязычном радиомире случилась форменная паника, и ее вызвал воспринятый буквально радиоспектакль «Война миров». История радио в мире богата эпизодами, которые в буквальном смысле слова меняли сознание или становились символами перемен. Какое радио слушают современные, быстро живущие граждане? Почему слушатель стал так разборчив? Каким будет грядущий радиобум и почему радио уходит в интернет? Каковы перспективы разговорных станций и сколько музыкальных форматов не хватает на российском музыкальном рынке? В студии сегодня со мной эксперт, главный редактор Фонда независимого радио, организация, которая помогает развитию, прежде всего, информационного, репортажного, разговорного радио, Андрей Лохвердов. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Минут через 20, проведя летучку, к нам присоединится генеральный директор радио «Маяк», начинавший, кстати, репортером на «Свободе», Радик Батаршин. Так вот, современный человек, по данным социологов, как правило, смотрит 3-4 телевизионных канала и слушает 2-3 радиостанции. Разумеется, не всегда, не все время переключается или вовсе отдыхает иногда от эфирного перегруза. Поэтому вам, уважаемые слушатели, мы сегодня задаем такой простой вопрос. Какого радио не хватает вам? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так что пишите и отвечайте на вопросы или спорьте с нами. Андрей, ну, у меня к вам такой вопрос. Вот для вас что такое современное радио?
Ну, для меня то современное радио, которое я себе представляю, его очень большой части его не хватает. Потому что мы сейчас видим, что радио в основном, оно все больше и больше становится коммерческим, все больше и больше становится развлекательным. Ну, то есть, собственно, оно давно уже стало таким.
Ну, конечно. Между прочим, коммерческое радио таковым и начиналось, собственно.
Ну, да.
И в России, а раньше когда-то в Англии, в Америке.
Да-да-да. Ну, у нас отсутствует такая часть существенная, как общественное радио, вот не существует очень многих программ, не существует радио, которое связано не с музыкой, не с информированием, я бы сказал, просто вот там выпусками новостей, а радио, где есть живые люди, где рассказываются какие-то интересные человеческие истории, где есть место эксперименту со звуком. Всего этого, к сожалению, пока на радио нет. И я не представляю себе радио без этого. Во всем мире все это существует, все это поддерживается.
Ну, скажем, давайте возьмем, я не знаю, ну, там, любую европейскую страну.
Да.
Сколько приблизительно станций в России? Их около 1500. Но мы не будем говорить о сетевых станциях, потому что они, как правило, ретранслируют крупную станцию из Москвы, да, как правило, музыкального формата. И эти полторы тысячи, это не означает, что они полноценные станции с самостоятельным программированием.
Да, конечно.
Ну, скажем, там сотня в России все-таки есть.
Да.
Таких полноценных с 24-часовым программированием, в основном музыкальных. А что вот в любой европейской стране? Как делится этот процент, что ли, между общественным разговором, таким вот информационным, музыкальным и еще каким-то?
Ну, в любой Европе... Я не готов говорить там в цифрах о процентах, но у каждого слушателя, скажем, в любой европейской стране есть выбор. Чего вот, собственно, мне не хватает. Я отнюдь не против коммерческих и музыкальных радиостанций, развлекательных, но я хочу, чтобы у меня как слушателя был выбор. Вот в любой европейской стране у слушателя есть выбор. Если он хочет слушать радиоспектакли, он слушает радиоспектакли. Если он хочет слушать длинные часовые документальные программы, он слушает длинные часовые документальные программы.
Да, я слышала, есть такие, так же, как у нас на телевидении есть проекты, скажем, компании «Цивилизация», да, там, угу. «Братство бомбы» Николаевское знаменитое, например. Я видела и слышала такой цикл на английском, он просто как сериал идет. Радиоцикл.
На самом деле таких...
И такие были ведь в советское время.
Ну, мы спорим иногда с нашими коллегами с журфака. Что-то подобное было, но не стоит все-таки забывать, что радио в советские годы, это все-таки было, ну, не, скажем так, не вполне свободное радио. И все-таки какой-то элемент пропаганды в этом существовал. А я говорю о... именно о документальном радио. То есть мы, честно сказать, вот в нашей стране даже не представляем себе, какое разнообразие чудных совершенно программ, и длинных, и коротких, и там, веселых, и очень грустных существует для слушателя в любой, не только в европейской, в Америке, в Канаде, в Австралии, я не знаю, там, в Южной Африке, в Китае, все это есть. Мне иногда такое ощущение, что у нас какие-то вот в этом смысле какие-то задворки радио, потому что наш слушатель обделен очень многим. Мы вообще просто не делаем никаких экспериментов со звуками, со звучанием, с какими-то, ну, не знаю, попытками услышать мир вокруг себя. Я понимаю, что не всегда на это есть деньги, не всегда для этого есть желание. Да, действительно, это очень затратное радио. Это коммерческое радио себе таких вещей не позволяет. Это скорее прерогатива общественного радио, которое может себе позволить держать штат звукорежиссеров, высококлассных специалистов, которые имеют возможность покупать прекрасную аппаратуру. Да, но это все равно есть. Но поскольку это общественное радио, все равно это как бы не из государственного кармана. Это все равно каким-то образом поддерживается слушателями. И слушателям это нравится. Вот не знаю, я иногда говорю с коллегами, мне говорят, ну, а нашим слушателям это не нужно. Ну, у меня всегда такой вопрос возникает, а знают ли слушатели, что это такое, чтобы выразить свое мнение, там, нужно им это или не нужно?
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
День радио – сегодняшняя тема нашего часа прессы, и мы говорим о перспективах, о том, чем отличается российский слушатель от слушателя во всем мире, насколько мы обделены или, наоборот, вполне довольны тем, что есть в нашем радиоэфире. Андрей Лахвердов, эксперт, главный редактор Фонда независимого радио, сегодня со мной в студии, и к нам присоединится вскоре генеральный директор радио «Маяк» Радик Батаршин. И мы вам задали вопрос, какого радио вам не хватает, и вы можете об этом говорить. Вон, кстати, Радик Батаршин к нам присоединяется и уже будет. И сейчас мы ему этот же вопрос, собственно, и зададим, чтобы развить эту тему. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Радик, доброе утро, что вы к нам тоже пришли, присоединились.
Добрый день, с праздником, коллеги.
Да, и вас тоже. Поэтому Андрей уже ответил на вопрос, что такое для него современное радио, а я вам, может быть, его так немножко заострю, потому что тут недавно тоже наш с вами коллега Матвей Гонопольский, который радикален в отношении к радио, да, он сказал, что мы практически стоим у гроба современного радио, потому что его уже, по сути дела, и нет. Вот что для вас современное радио? Человек, который начинал когда-то, я уже сказала нашим слушателям, репортером на радио «Свобода», а теперь возглавляет главную информационную станцию России.
Спасибо. Ну, на самом деле, Матвею положено быть радикальным, он публицист. А мне, как Радику, нельзя быть радикальным, потому что я менеджер, да? Потому что все-таки я занимаюсь бизнесом, да, прежде всего. Хотя, конечно, как всякий информационщик, я мог быть только мёдом информационщиком, а поэтому буду всегда заниматься информацией, потому что я люблю и мне нравится делать это дело. Да неправда это все про смерть радио. Я считаю, что с переходом на цифровые вещания и телевидение, и радиовещание, в данном случае могу говорить уже как не только как директор станции «Маяк», но как заместитель руководителя ВГТРК, крупнейшего европейского телерадиовещательного холдинга, те, кто имеет в руках контент, он получает максимально выигрышную ситуацию на рынке. Да? Поэтому количество каналов, которое позволяет переход на цифровое вещание, то есть надо объяснить слушателям, что переход на цифровое вещание позволит увеличить количество в десятки, а то и в сотни раз, да, при тех же затратах на само вещание. То есть, поэтому те, кто обладает контентом, тем самым, то есть владельцы радиостанции, те, кто правообладатели, тем самым они получают... Возник вопрос, как в таких случаях мы говорим интернетчикам, да, я вот тоже занимался когда-то интернетом. А, собственно говоря, сети есть, чем заливать-то будем. Поэтому, если у нас есть контент...
Вот, про заливать. Потому что Андрей перед вами как раз сокрушался по поводу того, что наш слушатель, собственно, большого выбора-то не имеет. У нас очень ограниченный набор форматов, и информационное радио очень традиционно, оно такое информационно-разговорное. А дальше там 40 или 50 музыкальных станций, которые тоже, в общем, очень унифицированы. А вот того документального вещания, работы со звуком, экспериментов и так далее, наш слушатель не знает, не понимает, и поэтому и выбрать-то не может.
Ну, секундочку, а вещание в интернете?
А что, там много экспериментов?
Нет, вещание в интернете достаточно станций, которые, так называемые, нишевых. На самом деле, понятно, что там, в условиях там, Москвы радио не является рыночным инструментом. Да? То есть сейчас 52 станции у нас вещают в эфире, еще 5 готовятся к выходу в эфир. 56 станций. А примерно столько же в Нью-Йорке с рекламным бюджетом в несколько сотен больше раз. Да? То есть это совершенно очевидно, что...
Ну, там приблизительно, по-моему, около миллиарда, и это почти весь объем рынка России. Что-то такое.
Не, ну, рынок России, к сожалению, гораздо более скромный с точки зрения родины.
Родины, разумеется. Да. Нет, я рынок России вообще медийный.
Нет, это родины российские, да. Медийные рынки, да. Уже давно превышают этот показатель. Это даже меньше оборота нашего холдинга. Но, тем не менее, с точки зрения радио, оно все не рыночное, и здесь оно для многих является либо инструментом, инструментом роскоши, для кого-то инструментом позиционирования, для кого-то борьбой за влияние внутри своих огромных корпораций, которым принадлежат эти станции, да, то есть, поэтому эксперименты, нишевая станция предполагает очень слабый, низкий аудиторию, да, то, соответственно, очень слабый, низкий рыночный отдачи. В условиях крайне низких цен на рекламу, да, я напоминаю, что у нас в России реклама там по-прежнему стоит десятки раз дешевле, чем на радио, чем на европейских станциях, то есть, соответственно, и при этом на нас сильно давит, с точки зрения инструментария, сильно давит наши телесети, у которых цены приблизительно равны, да, то у нас вот для нас, как общенациональной станции, там, у нас цены приблизительно равны там со всеми скидками, дискаунтами, с такими же достаточно крупными телесетями, не буду говорить о коллегах плохо. То есть у нас получается, что мы даже не можем расти так же, как телевизионный рынок, потому что нас сильно давят телесети, которые готовы демпинговать по-любому, чтобы лишь бы только там балансировать в рамках того, что называется так называемая там среднесрочная окупаемость, да, то есть для того, чтобы сводить с концами, они сказали, тем самым гробят рынок радиорекламы. Точно так же, как мы, извините, поддавливаем рынок интернет-рекламы, да? И, то есть, получается такое перекладывание из одного древа кошелька в другую древо кошелька.
Вот вы, уважаемые слушатели, заметили, да, разница разговора. Значит, дискаунт, демпинг и так далее. Это вот пришел менеджер, который от содержания сразу же свернул в сторону денег. А Андрей ему явно хочет возражать, пожалуйста.
Да, во-первых, то, что вы сказали, что для вот всех этих экспериментов есть интернет, это как раз то, что Матвей Гонопольский имел в виду, что собственно, радио без интернета сейчас невозможно. Ну, сочетание каких-то таких вещей. Радио должно существовать там в каких-то новых формах. Но в данном случае я позволю себе не согласиться с вами по поводу, вот вы сказали, упомянули Нью-Йорк. В Нью-Йорке есть общественное радио, и оно эфирное, и там все это есть, не только в интернете. Да, конечно, это не коммерческое, да, да, конечно, оно поддерживается какими-то другими. Это не такой там крутой бизнес, который вот только-только зарабатывает деньги, но, тем не менее, это есть и есть именно в эфире, не только в интернете.
А у нас есть аудиокультура в нашем холдинге. Пожалуйста, совершенно нерыночный проект, абсолютно нерыночный, приносящий только убытки, и он... ничего, кроме них.
Но, к сожалению, вот на радиокультуре такого контента, как есть, скажем, на...
NPR, вы имеете
на NPR,
в виду?
Да.
И мы просто говорили о документальных сериалах, которые, да, действительно очень дороги в производстве, и у нас почти уже, по-моему, нет людей, которые со звуком таким
образом будут работать.
Вы понимаете, дело
в том, что в данном случае мы пытаемся же выйти к западу. У нас мы сотрудничаем с BBC, предположим. Мы сотрудничаем с Deutsche Welle. Мы им говорим, друзья мои, ну, сделайте нам сериалы. Сделайте. А они говорят, да-да-да, конечно, это безумно интересно. Тем более, вам к сотрудничеству мы должны вот, помогать. Да? И, ну вот я уже жду ответа от моих британских коллег, по-моему, 7-й месяц по поводу документальных сериалов производства. Там, скажем, меня очень интересовало бы, скажем, русская Великобритания или русская Германия. А боюсь, что это и в рамках таких холдингов крайне затратная штучка.
Конечно.
Да,
конечно.
И более того, и вот... То есть вы же понимаете, что я говорю о том, чтобы не подарить, а в смысле купить.
Да, 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 да. Или вы имеете в виду совместное производство?
Нет, я имею в виду в смысле
мы... В смысле купить могли бы. Хотя, наверное, можно было бы и о совместном производстве говорить тоже. Хорошо, давайте мы немножечко сменим тему, потому что и поговорим про то, что происходит...
Тема абсолютно ненародная, могу сказать. Вот она абсолютно нишевая, и я бы, честно говоря, на месте с радиослушателя перешел бы сейчас как раз на любую из других 52 станций, которые сейчас...
Ну, и только поэтому они и перейдут, если захотят. Но, судя по всему, что они реагируют и пишут, мы-то знаем, что наш слушатель про это как раз может послушать, в отличие от других радиостанций. Нам еще интересно, мы с Андреем тут перед тем, как вы пришли, обсуждали тему изменений в разговорном радио, в принципе, то, что произошло с русской медиагруппой, туда перешли менеджеры русской службы новостей, да, туда перешли менеджеры и теперь занимаются информацией, выстраиванием этой информации. К вам в холдинг перешел Сергей Архипов, который блистательно зарабатывал миллионы на коммерческом радио, но почему-то решил теперь делать карьеру в государственном холдинге. А как вам кажется, вам, а потом я спрошу об этом у Андрея, у государства появился новый интерес к разговорным станциям? Или это все-таки такие обычные переходы, переводы людей с места на место?
Да я не знаю, в условиях рынка каждый из нас на рынке там, так сказать, выбирает то предложение, которое интереснее. Как, вы знаете, Анна Григорьевна, я тоже работал на коммерческом телевидении, а до того, как пришел в Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. То же самое каждый из нас выбирает там, когда имеет смысл поступиться зарплатой там, и поработать там, где у тебя представляется больше возможностей. Да? То есть, безусловно, конечно, работа вот в таком холдинге, это даже при всем уважении к русской медиагруппе, это переход в к работе другим возможностям. А для нас переход Сергея Сергеевича Архипова, безусловно, это все равно, что, как я уже сказал, на его представление, это все равно, что если в сборную бы СССР усилил бы Уэйн Грецкий. Да? То есть это совершенно игрок с иным стилем игры. Он даже клюшку держал по-другому. Вот я вспоминаю сегодняшний идущий сейчас в Москве чемпионат мира по хоккею. Поэтому, еще раз, мы каждый из нас выбирает то, как сейчас. И потом я не понимаю, что такое государство. Да? Там есть команда Олега Добродеева. И Олег Борисович подбирает команду так, как ему удобно управлять производством. Мы производим массу продуктов, медиапродуктов, среди них там производится радио.
Но
вот,
как
я тоже вот как бы новый человек на руководстве государственного радио. Это в том числе это означало то, что руководство холдинга, после того, как более-менее поправил дела
на телевидении, да, занялось радио.
Наконец-то, да. То есть, потому что есть даже приоритеты, безусловно, в холдинге, в который ходят там несколько телеканалов, несколько радиостанций, 95 региональных филиалов, доля в Евроньюсе и так далее, Там приоритеты управления выстроены были по-своему. Да? Главное нужно было поддерживать, точнее, возродить фактически, да, то есть нашу кормилицу, телеканал России. И теперь, в общем, телеканал России, благодаря успешному управлению Олега Борисовича Добродеева и Антона Ильича Златопольского, уверенно стоит на ногах, что бы то ни было. А теперь даже действительно есть уже возможность
заниматься радио. Андрей, да. Ну а вы полагаете, что произошло? Вот хорошо, с Архиповым я готова понять, что это так, что он выбрал себе теперь государственное служение. А вот что с коммерческой станцией русской службы новостей происходит? И почему там решили вдруг продемонстрировать жесткую редакционную политику?
Ну, это для меня остается загадкой, но... Но то, что там происходит, судя по тому, что вот мы читали в прессе, в общем, происходят там не очень веселые вещи, когда, в общем-то, насколько я понимаю, вот та свободная достаточно редакционная политика...
Да она была спокойной просто.
Спокойной.
Не очень понятно, зачем понадобились все эти списки и редакционные указания. Я не сомневаюсь, что у Радика они тоже есть, но все это элегантнее делается.
Дело в том,
что... Какие списки? Он улыбается.
Какие списки? Я просто не понимаю.
Не понимаете, да-да-да. Не списки, а указания, чего можно давать в эфир, а чего нельзя. Вот эта вот буквальность в русской службе новостей почему-то была протранслирована, и менеджеры не постеснялись об этом сказать.
Дело в том,
заявив, что так у всех, Радик Ирикович.
Так, на самом деле, в этом есть некоторое...
Я не комментирую работу своих коллег.
Безусловно.
Потому что каждый понимает нашу профессию, как он ее понимает. Да? То есть, ну...
Мы продолжим этот разговор, потому что уже должны уходить на новости. Напоминаю вам, что в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Правосудие». Судебное разрешение споров, возникающих из-за выплаты компенсации по обязательному страхованию автогражданской ответственности. В студии доктор юридических наук, профессор Юрий Фагельсон. Ведет передачу Марьяна Трачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в бою с маджахедами погибли 3 милиционера и военнослужащий. 4 сотрудника МВД получили ранения. Убиты 3 боевика. В Шалинском районе при попытке задержать боевика погиб милиционер. Боевик скрылся. В городе Нерюнгри на юге Якутии с 19 апреля 10 пенсионеров продолжают бессрочную голодовку. 2 участника акции госпитализированы. Голодающие требуют исполнения судебных решений, которые обязывают Пенсионный фонд России произвести перерасчет их пенсий с учетом более высокого регионального коэффициента. В Пермском крае директор сельской школы Александр Поносов, который обвинялся в нарушении авторских прав компании Microsoft, приговорен к штрафу в 5000 рублей в результате повторного рассмотрения дела. На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии правоцентрист Николя Саркози. За него проголосовали 53% избирателей. Его соперница, кандидат от социалистов Сигалин Руайаль, добилась поддержки 47% французов.
Власти Камеруна сообщили, что в 10 километрах от города Дуала обнаружен разбившийся в субботу Боинг 737 кенийской авиакомпании. На борту находились 114 человек, а об их судьбе ничего не известно. В Кабуле обстрелян жилой квартал, а ранено 6 человек. На востоке афганской столицы неизвестный в армейской форме застрелил двух военнослужащих США при выезде к автоколонне из тюрьмы Пули-Шархи. Палестинские боевики подвергли сегодня ракетному обстрелу из сектора Газа город Сдерот на юге Израиля. Ракета взорвалась неподалеку от детского сада. Жертв нет.
Час прессы, который наступает в эфире по будням ежедневно с 11 до 12, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня мы не читаем газеты и не смотрим телевизор, хотя звучит привычная для вас музыка. Мы обсуждаем радио, хотя вот один из моих гостей упорно говорит, что тема ненародная, обсуждать ее бессмысленно в эфире. Но, тем не менее, мы продолжаем говорить и о том, чем радио остается для людей, каким будет возможный бум этого радио. То, что оно не умрет, мы уже выяснили. Ну, в общем, о роли радио в жизни людей, о том, какое оно сегодня в России. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio.defi. свобода.ру. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вы можете звонить бесплатно. И сегодня уже, слушая новости, вот сейчас буквально, Радик Батаршин, генеральный директор «Маяка», который со мной в студии, Андрей Лахвердов, эксперт и главный редактор Фонда независимого радио, улыбались, реагируя на то, какие новости шли в эфире. Вот Радик сказал, что за вчерашние новости он бы своих уже побил. То есть редакционная... подход и редакционная политика к новостям может быть очевидно разной. Поэтому у меня вопрос, Радик, вам такой. А кого вы конкурентом своим считаете на рынке?
Ну, у нас нет конкурентов. Нет ни одного общенационального радио, которое могло бы вещать от Находки до Калининграда, захватывая там по ночам даже территорию независимой, очень независимой от наших СМИ.
Хорошо,
Белоруссии,
но вы ведь,
да,
еще зарабатываете деньги, поэтому, скажем, в Москве, очевидно, есть конкуренты.
Москве,
или нет?
Нет, в Москве, конечно, есть так называемые длинных радио, да, то есть у нас сколько? У нас порядка там 7 длинных радио появилось. Еще там рождается еще, по-моему, пяток с похожими концепциями, но тут надо понимать, что производство новостей, производство вообще длинного радио, штука очень затратная, и не мне это рассказывать на радиостанции, которая финансируется американским конгрессом. А поэтому всегда производство длинного радио здесь штука затратная и в этом смысле малорентабельная. Да, понятно, что чтобы зарабатывать деньги, конечно, проще бы поставить было бы 4 шлягера в стиле шансон или в стиле ретро в час, вместо того, чтобы делать 4 специальных репортажа, да, дорогостоящих достаточно и качественных. И, кстати говоря, в этом смысле... Просто длинного радио, это может себе позволить действительно такой, только большой холдинг, да, который там есть еще другие, ну вот, я очень люблю повторять это выражение, вот телевизионный оператор, когда берет камеру на плечо, он ее никогда же не положит в багажник, да, он всегда сядет с ней в машину и поставит ее на колени, потому что он называет ее кормилица. Вот у нас в холдинге есть там кормилица, да, телеканал России, который кормит телеканал культуры, кормит нас, и спасибо ему большое.
Хорошо. Радик, ну вот Александр Герасимов, сидя на вашем месте, это руководитель станции CTFM, который, ну, наверное, каким-то образом все-таки «Маяку» конкуренцию составляет в Москве. В Москве. Думаю, что все-таки да. Так же, как и «Эхо». Все вы вещаете на FM-частотах. Определил свою аудиторию, своего слушателя, как политичное офисное животное. А вы что скажете про свою аудиторию? Она кто?
Это Россия. Это люди России. Все.
Все.
Это, то есть, дело в том, что, так как я знаю, вот мы с вами как-то смотрели соцданные в ЦИОМа, которые мы делали для того, чтобы понять свою аудиторию дополнительно к данным ТНС Галатмедиа, мы видели, что, как ни странно, то по некоторым позициям иногда просто совершенно странные ощущения возникают. Там, скажем, неожиданно вдруг на первой позиции мы оказываемся не только в ситуации 60+, да, то есть не только у слушателей 60 лет и старше, но и слушатели до 19 лет и старше. Вот это для меня совершенно необъяснимая история. Казалось бы, политичные, как выразился мой бывший коллега по НТВ, коллега Герасимов, политичные люди, я в данном случае остерегся бы от термина животные в том числе. Поэтому я считаю, просто надо любить своего потребителя. Потому что это наша профессия — любить людей за деньги. За это я получаю зарплату.
Андрей Лахвертов.
Не, ну это как-то очень, очень широко. А у вас к целевой аудитории это есть, интересно? Потому что это на мой взгляд, очень, очень такое...
Россия, вам кажется, ну, для радио да. Слишком широко?
Нет, но просто все-таки у каждого радио должна быть какая-то целевая аудитория, мне кажется. Как-то, если слушают и другие, это, конечно, хорошо, но у «Эхо Москвы» есть, у «Сити-ФМ» есть, а у вас...
Нет, понятно, что это наша аудитория, могу сказать, портрет выглядит так, это что это 50 на 50 мужчина и женщина, это образование выше среднего, выше среднего, выше, доход выше среднего, значит, старше 40-45+, да, то есть для нас принципиально, скажем, выйти на аудиторию более молодую, то есть поэтому, скажем, мы пытаемся играть в новости более жесткие, более яркие и чаще всего...
Поэтому дежурная часть, например, на «Маяке» появилась. Мало ее на телевидении, она теперь еще на «Маяке».
Дежурная часть на «Маяке», безусловно, будет, потому что, когда нет криминальных новостей, тогда ощущение полноты мира не возникает. Ну, мы же знаем, что все те слушатели, которые звонят и говорят о том, что криминальные новости — это бяка, как правило, они их смотрят. То есть все слушатели криминальных новостей, зрители криминальных новостей — это женщины 60+. И домохозяйки.
45. Да, вот моя мама смотрит 45 регулярно, плюс, да. К сожалению, потому что больше
да,
нечего смотреть.
Популярность всех криминальных новостей создают во всем мире домохозяйки. Это новости для домохозяек. Поэтому в данном случае это чистая работа на целевой аудитории. Понятно, что хорошо бы иметь там делать там хорошие медицинские новости, но в стране, в которой таблеточная реклама, то есть скрытая реклама тех или иных таблеток является основным способом действия любых фармацевтических компаний, это крайне опасное занятие. Вот это действительно вот то, что я не могу найти грань, да, для себя как журналиста, где тут то, что называется вульгарным словом джинса, и где здесь информация.
Давайте, Андрей, да,
коротко. Да, ну вот, кстати сказать, я все время обращаю внимание, что у нас разговор идет как-то вокруг новостей, все время вот новости и новости.
Ну, мы все-таки на разговорном радио,
да,
и мы в музыку не уходим, и все мы с вами меньше понимаем в музыкальных форматах.
Я не музыку
имею
в виду. Я, например, имею в виду такую вещь, как анализ.
Да.
Этого тоже, кстати сказать, очень не хватает на современном радио. Новости, да.
Анализа, может быть, нет, но тенденциозности на всех современных разговорных станциях не в плохом смысле, а в смысле авторства, в смысле позиций. Этого как раз больше, чем
этого,
на любом телевидении.
Этого, да. А вот такого, скажем так, немножко отстраненного анализа именно, вот в том-то все и дело, что у нас больше комментариев, нежели анализа. Вот если отвечать на ваш первый вопрос, чего не хватает на радио, вот этого как раз просто катастрофически не хватает.
Ну, пожалуй, я с этим соглашусь, а вы, Радик?
Ну, я не понимаю разницы между анализом и комментарием, простите меня, потому что анализ...
Нет, комментарий это
анализ,
позиция,
анализ все-таки. Разделение на части, да. Если говорить о колонках, да, то есть о колумнистах, колумнисты там достаточно, скажем, на нашем радио у меня...
Ну, а у вас там набор полный, от Леонтьева до Радзиховского.
Леонтьев-Радзиховский, нет, еще есть и Максим Соколов, и там...
Ну, либеральный Алекс, чуть меньше, чем...
Александр Привалов, и там... Михаил Таратута. Они все разные, но, опять же, кто-то из них делает колонку. Это Михаил Леонтьев, он безусловный колумнист. Радзиховский, да, колумнист. Но анализ, скажем, сказать, что Александр Николаевич Привалов занимается комментарием...
Публицистикой, ну
да. Дело в том, что я имею в виду не то. Конечно, и у того же Леонтьева анализ — это часть его метода работы, безусловно. Но я имею в виду несколько другого рода передачи, когда есть некоторое обсуждение и мнение... человека ведущего не является, ну, либо вообще не высказывается.
Ну, вообще-то это в журналистике называется, вот мы с Анной Григорьевной, когда преподаем, называем закрытые позиции журналиста. Но при этом...
Это
все равно комментарий, да. Для этого, скажем, на «Маяке» есть программа «Панорама», да, она выходит дважды, 12 часов и 15 часов, вот в данном случае вот через 20 там а 5 минут начнется программа «Панорама». И вот в ней сидят эксперты, сейчас будут обсуждать итоги, не итоги, а то, с какими стартовыми позициями выйдет Сигален Рояль из Саркози, Байру и Ле Пен на выборы парламентские. Потому что на самом деле это всего лишь сейчас будет быть третий тур выборов. И это самое интересное сегодня, не то, какие проценты там кто-то где-то получил, или сколько масс сожгли в Париже, 30 или 100. Это все в новости вчерашнего дня. А надо кормить завтрашним. Да, вот, пожалуйста. А для колонки у нас вечернее время, Drive Time. В Drive Time мы выходим колонки, потому что тем самым тогда мы катастрофически проигрываем телевизор после 18 часов, как и все станции, радиостанции. И в этот момент нам нужно предлагать продукты не закрытой журналистской позиции, а открытой журналистской позиции. Хотя, с другой стороны, как, вот, скажем, невозможно заставить зуба отечественном телевидении Михаила Таратута работать с открытой позицией. Это человек, который всегда работал в закрытой позиции. Это его манера работы. Поэтому это все речь идет о персонах, которых мы собираем. Потому что радио собирается из личности, как и телевидение.
Безусловно. Хотя вот сейчас очень распространено мнение, что открыть станцию стало легко. Безусловно, в отличие от телевидения, она требует меньше затрат. Уже понятно, как этот бизнес делается. В принципе, даже понимая необходимость разговорной станции, можно попробовать в крупном холдинге, как ВГТРК или «Газпром», такую станцию создать. Студенческое ли это радио, кино это радио или еще что-то, или бизнес-ФМ, да? Но вся проблема в том, кто и зачем говорит. Вот я так понимаю, что радио все больше становится в этом смысле авторским, а людей почти нет.
Но я бы не сказал, что радио так уж просто открыть. В большом холдинге возможно, где есть достаточные финансы, чтобы вложить и потом некоторое время мириться с тем, что это, в общем, не будет окупаться. Я вот разговаривал со своими региональными коллегами, и они мне говорили такие цифры, что для того, чтобы открыть музыкальную станцию, она окупается где-то через год, и через месяц-другой становится ясно, правильно ли выбран формат. Если открыть информационную станцию, разговорную, то раньше, чем через 3-5 лет на какой-то доход рассчитывать не приходится, и неизвестно, будет ли он вообще. Поэтому, в общем-то, я бы не сказал, что понятно, как этот бизнес делается, но, тем не менее, все так же, если открывают новые станции, это какой-то, как правило, не разговорный формат.
Давайте послушаем все-таки народ. Каков глаз в этом смысле? Чего не хватает? Какого радио не хватает вам? Об этом мы вас сегодня спрашиваем. Я потом прочту то, что вы написали на пейджер. Эдуард из Петербурга, вы в эфире.
Да, здравствуйте, здрасте. Анна. Здравствуйте, да. Гости. Я поздравляю вас с праздником сегодня.
Спасибо.
Вот. И мне можно вначале я скажу свое мнение по вашему вопросу, а потом можно два коротких вопроса к генеральному директору.
Маяка, давайте, только быстренько.
Да. В общем, быстро следующее. Мне не хватает радио, на котором было бы реальное столкновение мнений. Потому что чаще всего происходит следующее. Пример идет передача о войне. Там, к примеру, конкурирующие вам радиостанции, я не буду ее называть. Есть хорошая дача о войне, но там всегда предоставлена только одна точка зрения. Я заранее знаю, что там никогда не будет Владимира Бушина, знаю, никогда там не будет там, того же самого Юрия Бондарева. То есть там всегда будет только в одну сторону направления. То же самое там очень часто бывает на вашем радио, когда предоставлена большей частью точка зрения с одной стороны, с другой ее нет. То же самое на «Маяке». Вот. И хотелось бы, чтобы, если речь идет о именно разговорном радио, чтобы была реальная столкновение
Эдуард,
мнений.
Понятно, Эдуард. А вот поскольку, видимо, вы слушатель такой подвижный радио, и «Маяк», и «Эхо», и «Свободу», так вот, если вы каждую из этих станций послушали, может быть, это и есть набор мнений?
Они, к сожалению, понимаете, вот эти радиостанции не представляют слово Сергея Георгиевича Карамурзе. Очень редко там бывает Сергей Кургинян.
Понятно. Ясна ваша точка зрения. Задавайте вопросы Радику Батрушину.
Хорошо. Первый вопрос. В курсе ли того, что у него телефон это такой большой пылесос, который вытягивает деньги? Я имею в виду, что происходит соединение, и милая девушка говорит: к сожалению, телефоны заняты. Этого, понимаете, этого нет ни на радио «Свобода», нет ни на радио «Эхо Москвы». То есть при соединении сразу меня... Сразу
ясно, Эдуард. Сейчас он ответит. Задавайте второй.
Вопрос можно сразу?
Давайте.
А второй вопрос, скажите, пожалуйста, а какими вообще финансовыми соображениями, или как я ему обращаюсь, как к менеджеру, объясняется то, что не предоставлялось слово, когда шел разговор о марше несогласных, ни одному стороннику марша несогласных, тем более родителям. Никого не было, ни Рыжкова, ни Каспарова.
Все, ясно, Эдуард, понятно. Сейчас Радик будет отвечать.
Да. Итак, по телефону. Дело в том, что, к сожалению, у нас формат гораздо более длинный, и вторых звонков у нас огромное количество. И поэтому мы действительно подвешиваем несколько звонящих на телефон и ждем, пока комментатор или ведущий ответит. Значит, по поводу контрвью, можно я вернусь к теме? Значит, когда идет столкновение мнений, называется это жанр вообще-то в журналистике контрвью. Так вот, пять редакторов разговорных программ ежедневно пытаются сделать мне хотя бы в одной из четырех, там, пяти программ, которые у нас есть на «Маяке», а еще мы делаем еще новости для «Радио России» и общественно-политические программы, и еще двух программ на «Радио России», пытаются вызвать и сделать это контрвью. Так вот, гости отказываются. Если это не записные, скажем так, политологи,
да, которых мы знаем всех наперечет, их ровно 12 человек, а то еще и меньше.
Да, они просто не ходят. Это они не ходят, они отказываются. Если попробуйте...
Ну, мы с этим тоже сталкиваемся.
Попробуйте, значит, сделать столкновение между единороссами, скажем, и их оппонентами. Очень чаще всего либо оппонент не придут, либо, в данном случае, коллеги из Думы откажутся. Да, очень тяжело, потому что нет культуры дискуссии между нашими политическими партиями, потому что они предпочитают... Даже в Думе они пытаются не дискутировать, а выступать с монологами. Да? Культура политического диалога в нашей стране очень-очень, она не привита. Да? Поэтому и яркого, то, что для нас очень было бы очень важно, яркого шоу.
Ну вот, например, товарищи с марша несогласных могли бы эту шоу обеспечить.
А вот товарищи, по поводу товарища с марша несогласных. С моей точки зрения, люди, которые подводят к ОМОНу не своих детей, вот. А с моей точки зрения, и это люди странные, да? Если не сказать не очень честные. Потому что, если обращаешь ваше внимание, товарищ Ампил был арестован в квартире. А товарищ Касьянов отбил у кровавого полицейского режима собственные телохранители и запихнули в Мерседес С-класса 221 кузове, да? То есть, поэтому, ну, скажем так, я... В этом смысле Виктор Иванович Анпилов, который в 93-м году, когда вместе с вами работали на «Радио Свобода», был честнее. По крайней мере, он получал дубинкой по башке первым сам. Да, когда
особо... Ну, Касьянов и Каспаров тоже получили дубинками, но... сами в данном случае.
Ну, Касьянов сейчас не разглядел, на Касьянова не было такого. А мы с фактами работаем. С Каспаровым, да, действительно вежливо, к сожалению... значит, вежливо задержали, и он умудрился еще выступить.
Ну, Радик, Пламеновичем. Радик, ну, да. Мы что с вами, мы вот сейчас кокетничаем. Это же вопрос такой.
Нет, кокетничаем, еще раз говорю. Значит, кокетничаем стоит. Я не считаю в данном случае...
А это вот по-журналистски? Мы же с вами...
Нет, секундочку, я
работали.
В данном случае я по-журналистски могу сказать, что информации о самих столкновениях, о поэтах мы давали во всех выпусках новостей. В разговорных программах я этих товарищей приглашать не буду. Потому что не считая их людьми честными. Вот и все.
А вы разве не считаете, что даже если они не честные, то обсудить с ними их точку зрения это было бы как раз по-журналистски?
И как раз бы то самое шоу родилось.
Конечно.
Радик. Ну, хорошо. Сергей, Ленинградская область, вы в эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
С праздником вас.
Спасибо.
И хотел сказать вот, и вас, значит, но в общем, да.
Несколько пунктов. Первое. Мне не хватает местного муниципального радио, где в интерактивном режиме население могло бы общаться с руководителями. Это первое.
Понятно. Вы абсолютно правы. Этого радио вообще
и
очень мало.
Я должен сказать, что местное муниципальное радио может быть огромной школой для журналистов, особенно начинающих. Почему-то большие крупные станции и государства пренебрегают местными радиостанциями. Сеть сокращается, а проводное радио, я бы сказал, уничтожается. Далее. Мне не хватает государственного радио, на котором вслед за новостями не заряжали бы рекламу, а начинали бы разговор. Потому что мне, как бедному радиослушателю, после этого, что происходит на «Радио России», податься некуда, кроме как на «Радио Свободу». Далее. Что меня сильно возмущает. Вот журналисты говорят очень правильным русским языком. когда идет прямой эфир, интерактивный эфир, хотя возможны ошибки. Но в новостных программах началось где-то в течение последнего года систематическое коверкание русского языка. То есть не согласовывается, допустим, в городе Каспийск, в городе Москва. Меня это, ну, да нельзя возмущать, я даже выключаю радио.
Спасибо вам, Сергей, за то, что вы такой добросовестный слушатель. Это, в общем, нам всем приятно, сидящим здесь. А Радик и Андрей потом...
По поводу местных новостей, ну, для нас, холдингу, который не меньше пока еще 20% вещания происходит на проводном вещании, я считаю, что даже преступление перед страной было передать сети, проводные сети вещания, кабельные сети вещания, по которым вы пока еще получаете радио России и радио Маяк, в ведении муниципальных властей. Естественно, они их тут же бросили заниматься им еще в начале 90-х годов, их повсюду отрезают и так далее. Хотя на самом деле именно через эти кабели, мы теперь понимаем, можно было вести было десятки, сотни каналов в каждую квартиру. Поэтому это для нас, конечно, история тяжелая. Именно на этой, кстати говоря, в этих окнах Радио России сидят все местные станции. То есть, прежде всего, станции нашего холдинга, которые принадлежат региональным филиалам, или станции городские, как здесь в Москве говорит Москва. И, конечно же, для нас это реально. Вот когда нас спрашивают, там, откуда катастрофические цифры падения рейтинга государственных станций последние 5 лет, и они были связаны именно с этим. Потому что была брошена государственная, общенациональная сеть распространения вещаний. Кстати говоря, теперь невозможно ведь даже сигнал тревоги передать там. Увы, это вот такая...
Что вы думаете по поводу муниципальных станций? Слушатель нашего, я думаю, что помимо вот общего беспокойства задевает то, что ему не хватает местной информации, что правда, разумеется.
Ну, это... Очевидно. Значит, это, конечно, очевидная история. Local news, ты говоришь по-английски, да, или местные новости, это во всем мире самые рейтинговые станции. Во всем мире. Потому что человек всегда интересует, что происходит у меня здесь на соседней улице, Медведева.
Андрей, ну вы вот знаете, да, больше про это.
Можно, что? Я, возможно, выскажу криминально точку зрения, но я против муниципальных радиостанций. Да. Я против радиостанций, которые принадлежат какой бы то ни было администрации, потому что они так или иначе будут... Это не будет открытого диалога между мэром и...
То есть лучше, чтобы они были такими станциями местных сообществ, как
конечно,
во всем мире, чтобы
конечно.
Это были...
И у нас есть пример, у нас есть примеры абсолютно частных радиостанций, местных, да, которые предоставляют такую возможность. Другой вопрос, что их не так много. Мне кажется, как раз и проблема в том, что во многих местах станции, существующие в городах, они как раз именно муниципальные, и нормального диалога с мэром, мэр приходит и рассказывает, как все хорошо. И, ну, никакой возможности обсудить, а уж тем более покритиковать это у слушателей нету.
Я боюсь, что коллега-слушатель говорил не о муниципальных станциях, а о станциях, говорящих на муниципальных. То есть это называется по-английски local network, местные сети.
Это другое дело.
Поэтому я могу сказать, что в Красноярске, например, губернатор прекрасно приходит на местное авторадио, оно не имеет отношения к большому холдингу авторадио, это самая популярная станция Красноярского края. И с ним напрямую обсуждают слушатели все проблемы края с самим Александром Хлопониным. Поэтому это не вопрос, так сказать, принадлежности или формы существования. Это ориентированности на слушателей, на местные новости.
Ну, если это происходит в такой форме, тогда это хорошо, но во многих городах как раз это происходит в форме того, что...
Ну уж я не говорю о том, что у нас нет еще пока ни моды, ни культуры возникновения студенческих станций, станций, да, связанных с какими-то интересами.
Ну, просто комьюнити радио.
Человеческие комьюнити радио. Этого всего еще нет, конечно.
Я боюсь, что это вопрос денег, да.
Ну, в том числе, конечно. Ну и вопрос активности человеческой и желание вот эти вот гражданские социумы создавать. Владимир Алексеевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Ой, очень приятно. С праздником вас, дорогие.
Спасибо большое.
Анна, мне особенно приятно слышать ваш голос, потому что я до вас дозвонился впервые. Я вас очень люблю.
Спасибо большое. Давайте только по теме. По теме. Владимир Алексеевич, ближе к теме.
Вот, особенно спасибо вам за то, что вы сказали фразу о советском радио. Дело в том, что я самый, наверное, старый слушатель, я 3/4 века с 1933 года слушаю радио. и благодарен радио за то, что я изучил все опереты европейской и русской классики.
Понятно.
Музыкальную культуру радио.
Хорошо, Владимир Алексеевич, а можно я вам задам вопрос все-таки? А вам чего не хватает вот в современном радио?
Вы знаете, мне трудно ответить на ваш вопрос. Почему? Я бы несколько замечаний сделал. В современном радио очень часто случается так, что даже дикторы, ведущие прекрасно монолог, когда они вступают в дискуссию со своим
партнером по разговору, так.
Перебивают друг друга, угу. Делают из передачи базар. Это очень неприятно, понимаете?
А понятно.
Я, в принципе, сейчас слушаю «Свободу», «Орфей», значит, иногда «Эхо», и этим прекрасно обхожусь.
Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Теперь очень быстро, уважаемые мужчины, находящиеся со мной в студии, я вам читаю сообщения с пейджеров, и вы их быстро комментируете. Господин Добрый, значение праздника Дня радио стерто, народ его не воспринимает, сам приемник стал для многих чем-то вроде газовой плиты, и слушать радио можно так же, как телевизор, не включать. Живут же люди и чувствуют себя неплохо. На вашей станции много пропаганды против страны, в которой вы живете, это очень плохо. Не говорить, что вас ущемляют, это неправда. Мы не говорим, Ирина, уважаемая. Сегодня на радио нет высокопрофессиональных дикторов, на прекрасных русской речи, которых воспитывалось население. Кстати, Левитана открыл Сталин. Неправда, Сталин его очень любил. Левитана открыли люди, которые набирали в 1931 году и, людей работать дикторами. Это господин Сурков пишет. Семья Егоровых. Позорно, что всем радиостанциям мутным потоком льется низкопробная попса. Мы за радио, по которому можно было бы слушать ретро-музыку. Здесь нас много поздравляет. И вас тоже, уважаемые Радик и Андрей. Говорят о собственниках и пытаются понять, кому принадлежит, например, радиоспорт. Кому он принадлежит, не очень понятно. Ну, в общем, здесь довольно много еще сообщений, и мы их не успеем все прочесть. Давайте коротко, и Радик, и Андрей. Будущее радио зачем?
Будущее радио за максимальным увеличением количества станций по тем нишам, которые сказали. Это будущее радио за нишевым радио.
За нишевым.
Но это не значит, что общенациональное радио перестанет существовать.
Андрей.
Я считаю, что будущее радио за таким радио, где слушатели смогут найти себя в разных формах, в форме интерактива и в форме участия. Именно поэтому вот слушатели не замечают сейчас этого праздника, потому что их на радио слушателей нет.
Слушателей нет, да. Пусть вас будет больше на наших радио. Я поздравляю вас, Радик, Андрей, благодарю. Всего доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11 665.